მომდენო ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. 50 лет назад, в 69-м году, «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля впервые получил югославский фильм. Ранние работы Желимира Жилника были названы в честь сборника статей Маркса и Энгельса. В титрах основоположники именовались авторами диалогов. Юные персонажи поначалу говорят лозунгами и пытаются агитировать крестьян и рабочих, но их идеализм тонет в неприглядных лужах реальности, и в финале разочарованные юноши ритуально убивают свою подругу по имени Югослава. Надежды на социализм с человеческим лицом разбиты. Фильм снимался в 68-м году, когда в Белграде и других городах Югославии прошли акции протеста студентов, первые массовые выступления после установления режима Тита. В Чехословакию вошли советские танки, а югославский диктатор хитроумно одобрил бунтующих студентов на словах, но позднее расправился с их лидерами. Среди тех, кто поддержал белградских студентов, был режиссер Душан Маковеев. Он умер в январе 2019 года. Сегодня его называют лидером «Черной волны», хотя это обличительное название придумали враги свободного кинематографа, феномена, просуществовавшего в Югославии несколько лет, а затем уничтоженного. Самая известная картина «Черной волны», вышедшая в 71-м году «Мистерия организма», одновременно стала и последней. Началась кампания травли, анархистские фильмы были изъяты из проката, режиссерам пришлось эмигрировать. «Мистерия организма» – фильм о судьбе изобретателя аргонного аккумулятора Вильгельма Райха, о сексуальной революции и свободном искусстве. Советский фигурист по имени Владимир Ильич отрезает голову Милене, проповеднице свободной любви, но эротику подавляет и пуританский капитализм. Райх умер в американской тюрьме. В Соединенных Штатах Маковеев снимал радикальных художников и политических активистов. Документальные и игровые фрагменты в его фильме перемешаны. То же самое он сделал в снятом на Западе «Сладком фильме», объединил сцены из гитлеровской кинохроники, эксгумацию трупов убитых НКВД поляков в Катынском лесу с купанием королевы красоты в шоколаде. В марте 2019 года ретроспективу фильмов «Черной волны» на 37-м кинофестивале в Бергамо представлял словенец Карпо Година, друг Маковеева и Жилника, оператор ранних работ. Его собственные фильмы 60-х-80-х не столь известны, как «Мистерия организма» или «Когда я буду мертвым и белым», но не менее интересны. Короткометражка «Жареный мозг Пупили и Феркеверк» — откровенный гимн ЛСД. «Плод медузы» — экстравагантная история сербских дадаистов, которые, подобно героям ранних работ, пытаются нести просвещение в массы. «Красные буги» высмеивают коллективизацию в Югославии. Сюжет одной из самых популярных мелодрам 2018 года «Холодной войны» Павла Павлюковского поразительно напоминает «Красные буги». В фильме Годины в 40-е годы по югославским деревням ездят радиооркестры агитпропа. У Павлюковского такие же агитпроповцы собирают народный ансамбль, и точно так же возникает харизматичная певица, исполняющая задушевную песню. Сходство столь разительное, что критики заговорили о плагиате, и Карпо Година согласен с их аргументами. Благодаря Карпо Године в 71-м году появился невероятный фильм «Я скучаю по Соне Хене», что-то вроде кино-буриме, которое смастерили гости Белградского кинофестиваля Милош Форман, Тинто Брас, Душан Маковеев, Пол Морриси, Бак Генри, Пуриша Джорджевич и Фредерик Вайзман. Этот разговор с Карпо Годиной записан на кинофестивале в Бергамо.
Господин Годинов, в Советском Союзе вас за такие фильмы арестовали бы, а пленки уничтожили. Как вам удавалось такое снимать?
Да, почнем однако с ответом. Это то и было.
Был такой период в истории Югославии, когда власти до определенной степени все это позволяли, потому что поссорились с СССР, и страна открылась в сторону Запада. Очень условно у нас был короткий период искусственной демократии. Наши фильмы показывали на зарубежных фестивалях. Мы получали призы, но сразу после этого в Югославии их прятали на полку. Для внутренней аудитории этих фильмов не существовало. Государство использовало их в качестве рекламы, чтобы показать, какая у нас демократичная страна. Даже такое разрешено.
Когда этот период закончился?
Период, который позже стали называть «черной волной», продолжался до 1972 года, когда его насильственно прервали, потому что мы зашли слишком далеко. Таким режиссерам, как Маковеев, Жилник, Павлович, Петрович, официально запретили снимать, и им пришлось уехать из страны. Кто-то уехал во Францию, кто-то в Германию, США. В 1972 году была пресечена свобода творчества.
Свобода авторского творчества.
Вы сами себя «черной волной» не называли?
Мы с Жилником в 71-м сняли черный фильм. Политики воспользовались этим, чтобы назвать нас «черной волной». Это была весна югославского фильма. Этот период можно назвать волной нового или юного югославского фильма, но никак нельзя назвать «черной волной». Политики очернили то, что мы делали.
Как вы снимали «Жареный мозг», «Пупили» и «Феркеверк»? Показывали ли этот фильм в кино?
«Пупили» я снял в 69-м году. Помогло счастливое стечение обстоятельств. В Воеводине, северной части Сербии, существовала киностудия «Неопланта Фильм». Она не подчинялась Белграду, поскольку Воеводина имела свою автономию в рамках Югославии. У них была и своя культурная политика. Там был директор, настоящий демократ и либерал, который приглашал всех нас из разных югославских республик работать в его киностудии. Благодаря этому нам удалось снять все эти фильмы. «Пупилия» — не славянский, а сербский фильм, снятый в Словении. Нам повезло, и фильм миновал цензуру. В.Р. Маковеева тоже снят в этой киностудии. И ранние работы Жилника, которые я снял в 69-м. У нас в Нови Саде была свобода, которую пытались отнять. Один оазис свободы, в котором мне повезло снять «Пупилию». В последнем кадре сказано «поглощайте ЛСД». То есть, если действительность и система вам мешают, есть выход. Все будет в порядке. Мы были хиппи. Мы нашли способ высмеять власть. И фильм был показан на фестивале экспериментального кино в Загребе. В жюри были либеральные люди, и фильм занял первое место. А потом его сразу спрятали на полку.
Свободно мыслячи, и та фильм я добил там.
А где вы это снимали? Красивый пейзаж.
Уже много лет продолжается спор в связи с разграничением между Хорватией и Словенией. Он обсуждался даже в Брюсселе. Девушка в фильме, Юлечка, сидит на качелях точно на той линии, где должна проходить морская граница между Хорватией и Словенией, которую хорваты не хотят признавать, несмотря на принятое в Брюсселе решение.
Словения и Хорватское на море.
В Югославии в ту пору было много хиппи.
Югославия была сумасшедшей страной, и движение хиппи в ней расцвело. Когда я проходил воинскую повинность, я снял фильм про армию, об искусстве любви или фильм за 14441 квадратом. Мне удалось обмануть комендатуру. Мне дали целый полк для съемки учебного кино о том, что военнослужащий — человек, которого надо уважать, и все в таком духе. А я в итоге снял фильм с лозунгом движение хиппи «Facciamo l'amore, non facciamo la guerra». «Занимайтесь любовью, а не войнами».
Это значит «правимо любовь, а не рад».
В 80-е годы, хотя «Черная волна» давно закончилась, вам удалось снять «Красные буги». В СССР этот фильм назвали бы антисоветским. Как вам это позволили?
Мне на 10 лет запретили работать режиссером, а потом запрет истек, и я снова мог снимать. Этот фильм снят в 82-м году. И это не просто антисоветский фильм, это фильм против политического климата в Югославии. Он был показан на фестивале в городе Пула в Хорватии. Это был самый политически противоречивый фильм на фестивале. И его в итоге убрали из конкурсной программы. Почти 2 часа продолжались дискуссии между кинокритиками и политиками, и в конце концов его просто выкинули.
Не, добро, мы все едно со мной, я был макнут со фестиваля.
Вы очень любите снимать воду, и в пупиле, и в плоти медузы много воды, а красные буги завершаются морской сценой.
Я рак по гороскопу. Меня тянет к воде. Моя мама родилась в Триесте, это город у моря. У меня и домик у моря. Я не расстаюсь с водой, она должна присутствовать в моей жизни.
Вода должна быть присутствована в моем животе.
За границей успехи югославского кино ассоциируются с тем, что делало ваше поколение. Но Югославия с тех пор распалась, и, возможно, у вас по-другому смотрят на историю кинематографа. Смерть Душина Маковеева была замечена в Словении. Он считается у вас классиком, своим режиссером, или уже нет?
В первом серьезным политическим ударом задолго до распада был разгром «Черной волны». Ее развитие насильственно прервали. Прошло много лет, прежде чем нам снова позволили снимать, но только фильмы, которые соответствовали государственной политике. После смерти Тита появились более радикальные фильмы, но не настолько радикальные, как фильмы «Черной волны». С распадом Югославии культурная обстановка сложилась трагически. Широкое культурное пространство превратилось в маленькие государства с собственной культурой. Больше не было культурного обмена. Сегодня это культурное пространство восстанавливается благодаря кинематографу. Режиссеры и кинооператоры из Сербии и Македонии снова имеют возможность работать в Словении. Внутренние границы бывшей Югославии стали открываться. Это заметно в нынешнем кинематографе, и я этому очень рад. О смерти Маковеева написали все издания бывших югославских республик. Он был великим человеком. Я считаю его не только сербским режиссером, но и великим режиссером бывшей Югославии. Мы были близкими друзьями.
Какие ваши любимые фильмы «Черной волны»?
ВР «Мистерии организма Маковеева» и «Когда я буду мертвым и белым» Павловича. Я больше люблю фильмы Маковеева, но Павлович тоже является фундаментальным режиссером «Черной волны» и еще ранние работы Жилника. Хотя я сам работал над этим фильмом, так что мне нельзя его включать в список.
Нашим гостем был режиссер и оператор Карпо Година. Югославия, зима 71-го года. Шесть неприглядных бомжей обретают спасителя. Режиссер Жилимир Жилник приглашает их в свою двухкомнатную квартиру и предлагает устроиться на ночлег. Жена режиссера в растерянности. От гостей дурно пахнет, и ведут они себя бесцеремонно. Жилник ходит по улицам с микрофоном и спрашивает прохожих, как следует поступить с бездомными. Никто не дает внятного ответа. Черный фильм, печальный роман о бомжах и интеллигентном благодетеле, продолжается всего 14 минут, но за ним стоит грандиозная история, которую Жилимир Жилник рассказывает не совсем так, как Карпо Година. Режиссер и сейчас живет в городе Нови Сад, где когда-то процветала студия «Неопланта». После того, как фильмы «Новый» или «Черной волны» стали запрещать, он уехал в Германию, потом вернулся и по-прежнему снимает революционные анархические докудрамы. С Жилимиром Жилником я встречаюсь на фестивале «Go East» в Висбадене, где он представляет свой фильм, останавливаясь буквально на несколько часов по дороге в Париж, где весь апрель в Музее современного искусства центре Помпиду проходит ретроспектива его работы. Ваше движение парадоксально называют «Черной волной». Как это определение возникло и как вы сняли черный фильм?
В середине 60-х ситуация в югославском кинематографе была вполне открытой и либеральной. В первую очередь это было связано с тем, что наша государственная киностудия участвовала в совместном производстве картин с западными странами. В Белграде и Загребе работали немецкие продюсеры, делались крупные постановки по романам Карла Мая.
Конечно же, в детстве мы в Советском Союзе смотрели эти фильмы про Винниту с Гойко Митичем.
Да, а в Словении снимали фильмы о Римской империи. Так что возникла хорошая атмосфера для нас, режиссеров авторского кино. Я уже принадлежал ко второму поколению, был на 10 лет моложе Маковеева и Саши Петровича. В конце 60-х годов в наших фильмах появились конфликтные темы. Нельзя сказать, что нас напрямую поддерживали сверху, но можно было высказаться, устроить дискуссию. Звучали разные мнения, но не было запрещенных фильмов. Конечно, существовало государство художественная цензура, но с нею позволялось спорить. Иногда они просили, скажем, вырезать 30 секунд. В этой комиссии было 8 человек, в основном режиссеры и кинокритики.
И ваши первые фильмы показывали, даже фильмы о студенческих беспорядках?
Конечно, запрещены были такие вещи, как подрыв конституционного строя, распространение порнографии и межнациональной розни. Их беспокоило только это. А главой комиссии был Антоний Исакович, хороший писатель. И некоторые наши фильмы, например, «Три» Александра Петровича, были сняты по его сценариям. Такая была атмосфера в 1969 году, когда я снял ранние работы.
И это был первый югославский фильм, получивший главный приз в Берлине.
Да, но тогда Берлинский фестиваль был не в феврале, как сейчас, а в июле. И в июле же был фестиваль в Пуле, там меня тоже наградили, и на этом фестивале показали несколько таких спорных картин. И именно тогда впервые прозвучала политическая оценка наших фильмов. Появилась статья члена сербской комиссии по культуре и идеологии Йовчича «Спорные подходы в новом югославском кино». Он писал, что мы смотрим на мир через черные очки.
То есть это было до черного фильма?
Да, и вот так появилось выражение «черная волна». Потом ситуация перешла на уровень низовых партийных организаций. Мое дело рассматривалось на партийном собрании в Нови Саде после кинофестивалей в Берлине и Пуле летом 1969 года. И меня исключили из партии. Была открытая дискуссия. Мне сказали, что программа Компартии предлагает свободу художественного высказывания, но «выжилник» зашли слишком далеко. Первым делом меня обвинили в троцкизме. На что я сказал: сперва переведите книги Троцкого, дайте нам их прочитать, и мы решим, троцкисты мы или нет. Я не говорю по-русски, не говорю по-испански, я Троцкого не читал. Я знаю только, что он создал Красную Армию, так что вы сможете назвать меня троцкистом, только если поймаете с оружием в лесу. Затем они объявили, что я попал под влияние Руди Дучке и Даниэля Кон-Бендита. Я сказал: правда, что я встретил Руди Дучке на Берлинском кинофестивале, но говорил я, а он меня слушал, потому что его интересовали студенческие протесты в Югославии. Так что произошла такая перепалка, и они решили меня исключить за анархолиберализм. Но это все еще не было официальной политикой. Мы продолжали снимать, и некоторые наши фильмы получали награды в Пуле. Несколько лет назад я встретил Крстопапича, который снял прекрасный фильм «Наручники», самым неприглядным образом показывающий бюрократию и догматизм. И я спросил его, как ему удалось получить в 1971 году главный приз в Пуле. И он сказал: «Тита попросил показать ему самые критические фильмы». И вот ему показали «Наручники», фильм о том, как арестовывали людей, поддерживавших Сталина. И Тита сказал: «Крсто, ты все смягчил, мы действовали намного жестче. Хороший фильм». И ему дали главный приз. Всю эту историю нужно рассматривать в более широком контексте того, что тогда творилось в социалистической части мира. После оккупации Чехословакии югославские лидеры испугались, что наша очередь будет следующая. В начале 70-х годов Тита и Брежнев вели переговоры. Тита ездил в Москву, и Брежнев пообещал ему, что вторжения не будет, но Югославия должна покончить с антисоветской пропагандой, в том числе и в кино. 10 лет назад я был в Москве, и Наум Клейман сказал мне, что мой фильм был в списке антисоветской пропаганды вместе с «Мистериями организма» и картинами Саши Петровича. И вот в 72-м и 73-м годах было принято решение изъять из проката несколько фильмов, в том числе и получивших награды. Я, Павлович, Маковеев, Зафранович стали писать письма протеста, но их не опубликовали. Тогда я решил, что должен сделать что-то как режиссер. В то время я снимал короткометражку о женщинах-гастарбайтерах, которые возвращаются в Югославию из Германии в январе на православное Рождество. И я решил прервать съемки и сделать ответ на пропаганду против нас. И мы сняли черный фильм за 3 дня и показали его на фестивале короткометражек в марте 71 года. Возник скандал. Это ведь даже не фильм, а своего рода памфлет, хэппенинг.
И название «Черный фильм» было шуткой.
Да, это шутка. Нас обвиняли в попытке изменить общество, повлиять на политику, а я доказывал, что кино на это не способно. Кино изображает персонажей, их горечи, их экзистенциальные проблемы, их увядание и смерть. Фильм живет дольше, чем человек. Я хотел поднять такие метафизические вопросы. Когда фильм показали за границей, были очень интересные отклики критиков, но в Югославии его восприняли как мою реплику в этой дискуссии. 1972 года чиновники стали составлять список черных фильмов. Он не был большой, всего 8-10 игровых картин и 20 документальных. Многие говорят, что принадлежали к этой черной волне, но это было не так. В списке были Маковеев, Петрович, Павлович, я, один фильм Гордона Михича, один фильм Джорджа Кадиевича, вот и все.
А архивы титовских времен открыты, вы можете посмотреть секретные документы тех лет?
All these things, what I'm now telling...
На самом деле почти все публиковалось в газетах. У меня в архиве около 1000 статей. Дискуссия была открытой, и к тому же у нас было 6 республик, так что то, что отказывались публиковать в Сербии, печатали в Хорватии и так далее. Но и архивы открыты. Немецкий исследователь Борис Канцлайтер защитил в Берлине диссертацию о нашем студенческом движении. Он исследовал документы ЦК Компартии Югославии. Но когда я читал его книгу, я обнаружил, что 3/4 информации уже знаю из газетных статей. Не публиковались только вещи, касающиеся международных отношений, как, например, недовольство в Москве тем, как СССР изображен в фильме Маковеева. Но на самом деле важно другое.
What was only important?
То, что вам запретили снимать дальше.
Да, то, что государство запретило нам продолжать в том же духе. И для всех, кто стал жертвой этой кампании, это было эмоциональное потрясение. Такой великий режиссер, как Петрович, уже не снимал так хорошо, как раньше.
А что случилось со студией «Неопланта», на которой вы работали?
После того, как вышли «Мистерии организма», к директору Светозару Удовицкому пришел региональный министр культуры и сказал, что он совершил преступление и должен уйти в отставку. Я при этом присутствовал. А Светозар ответил: «Я был партизаном во время Второй мировой войны. Какое я совершил преступление? Я лучший в стране продюсер. Я на скромные деньги смог сделать все эти выдающиеся фильмы». Тогда этот министр сказал: «Вы уже 15 лет получаете деньги, как человек с высшим образованием. А где подпись на вашем дипломе из актерской академии?» Удовицкий был в шоке. Но мой профессор Боян Ступица умер и не подписал его. И они заставили его уйти в отставку. Пришел другой директор, который лишил нас работы, мне он вообще запретил появляться на студии. Но он погубил компанию, потому что по совету политиков решил снимать дорогие картины о партизанах. Известный режиссер Велько Булаич сделал очень затратные проекты, и студия погрязла в долгах больше 5 миллионов долларов. В 1985 году «Неопланта» разорилась и в январе 1986 была закрыта.
Вы снимали студенческие протесты в июне 68 года, потом протесты 87 года, демонстрации против Милошевича, митинги рабочих в 2009 году, фильм «Старая школа капитализма», и вот опять в Сербии идут акции протеста против президента Александра Вучича. Вы на стороне протестующих или поддерживаете Вучича?
Конечно, я не поддерживаю Вучича и его окружение, потому что эти люди участвовали в подготовке к войне, используя яростную националистическую риторику. В те времена Вучич занимал важный пост в радикальной партии, основанной Воиславом Шешелем, и в самой грубой форме пропагандировал раздор между этническими группами в Югославии. Шешель выпустил 20 книг речей и манифестов, полных риторики ненависти, а Вучич, который был вторым человеком в его партии, писал к ним предисловие, прославляя Шешеля. Министр иностранных дел Ивица Дачич во времена Милошевича был пресс-секретарем социалистической партии, а потом стал ее председателем. Точно так же, как его начальник, он занимался разжиганием войны. Третий человек в его правительстве, министр обороны Александр Вулин, был одним из создателей партии жены Милошевича, Мирианы Маркович, и помимо разжигания розни участвовал в разграблении национальных богатств. Нельзя забывать и о десятках других функционеров, которые вместе с ними пришли к власти и не были привлечены к ответственности, в отличие от Шешеля, осужденного в Гааге. Когда пал режим Милошевича и война была проиграна, Вучич и его люди решили создать новую партию, теперь уже не радикальную, а прогрессивную, и убедить мировую общественность в том, что только они способны решить все послевоенные проблемы. Демократические политики, которые тогда пришли к власти, пытались решить косовский вопрос, не признавая полностью независимость нового государства. Они продержались у власти больше 10 лет, допустили множество ошибок. Об одной из них я рассказываю в «Старой школе капитализма», фильме о процессе, который начался еще во времена Милошевича, когда стал возникать класс капиталистов, разграблявших национальные богатства. Все эти ошибки в 2014 году привели к власти Вучича, и вот теперь начались протесты в разных городах Сербии.
В городе Нови Сад, где вы живете, также проходят демонстрации?
Конечно. Они идут в 50 городах. И главная причина – авторитарный стиль правления Вучича. Его постоянно показывают по телевидению до 5 часов в день. Он управляет Сербией как султан, и его режим вынуждает госслужащих принимать участие в демонстрациях в поддержку его партии. Это уже почти как в Северной Корее.
А вы участвовали в протестах?
Несколько раз, когда был в Сербии. Но нужно учитывать, что в оппозиции находятся разные силы. Там не только демократы, но есть и крайне правые, которые категорически выступают против любого обсуждения статуса Косово, являющегося, по их мнению, неотъемлемой частью Сербии. Есть там и люди, которые фальсифицируют историю, обеляют времена фашистской оккупации Сербии. В антифашистском движении были разные силы, не только коммунисты. Были и христиане, и панслависты, и представители аграрной партии. Когда я пошел в школу в 1949 году, там висела не только фотография Тито, но и других членов правительства. Например, среди его министров был Эдвард Коцбек, профессор католического университета в Любляне. Министром внутренних дел был священник Владо Зечевич. Председателем президиума Скупщины был Иван Рибар, который во времена монархии возглавлял парламентскую ассамблею. А теперь крайне правые политики говорят, что не было никакой альтернативы, только коммунисты или оккупанты. Это просто не соответствует историческим фактам.
Стало быть, когда Вучич называет своих оппонентов фашистами, у него есть основания.
Да, в этом есть доля истины. Но когда я участвовал в демонстрациях, мне понравилось, что люди не давали говорить политикам, а приглашали интеллектуалов, известных людей, которые выступают против абсолютизма и диктатуры.
Вас выступать не приглашали?
Приглашали. Я участвовал в дискуссиях со своими коллегами, кинорежиссерами, в университетах.
Но вы не снимаете эти события, не делаете новую докудраму.
Нет, сейчас ведь совершенно другая ситуация. На каждой демонстрации из 10 тысяч человек как минимум 1000 снимает на телефоны. За 20 лет все изменилось. Большие демонстрации против Милошевича проходили в 1996-97 годах, 80 дней в середине зимы. И тогда друзья сказали мне: «Желимир, почему бы тебе это не снять?» Я приехал в Белград и не мог пройти в центр от автобусной остановки. Так много было людей, сотни тысяч. И я снял, как люди швыряют яйца в правительственное здание. И это оказалось очень важным, потому что больше никто из журналистов этого не сделал. И мы за 2 дня смонтировали короткометражный фильм. Он распространялся на видеокассетах. Я не знаю, послужил ли он главной искрой, но вскоре протесты начались по всей стране, и режим Милошевича пошатнулся. Когда в 68 году я снимал студенческие демонстрации в Белграде, ситуация была похожей. Я сам тогда был студентом, уже сделал несколько короткометражных фильмов. И меня спросили коллеги, не могу ли я найти на неопланте 35-миллиметровую камеру. И так мы сняли фильм «Июньские беспорядки». Это единственный документ, в котором отражены эти события. В прошлом году в Триесте был фестиваль фильмов о том, что происходило в 68 году в разных странах. И из всего нашего региона нашелся только один этот маленький документальный фильм и еще мои ранние работы. Но для того, чтобы фиксировать сегодняшние события, я уже не нужен.
Гостем программы «Культурный дневник» был сербский кинорежиссер Желимир Жилник. Вы слушаете «Радио Свобода». На кладбище в селе Малая Сердоба Пензенской области стоит скромный памятник – крест с надписью «Здесь покоится прах умерших от голода в СССР». С 30 по 34 годы в селе умер каждый четвертый, трупы хоронили в братских могилах. Крест был поставлен в 92 году по инициативе сына репрессированного учителя Михаила Долгова, и это единственный в России памятник жертвам искусственного голода, возникшего из-за сталинской политики коллективизации. Число жертв Голодомора оценивается в настоящее время в 10 миллионов человек. В Украине погибли 4 миллиона, в России 2,5, в Казахстане 1,5 миллиона, в Беларуси 1,5 миллиона. Американская писательница Кэтлин Витковски-Тар 12 раз приезжала в Россию. Ее интересует жизнь крестьян при советской власти, голод и репрессии 30-х. В поездках ее сопровождала съемочная группа документального фильма «Большая ложь». Живущий в Нью-Йорке режиссер Игорь Рунов заинтересовался ролью США в трагических событиях начала 30-х. Тогда пораженная Великой депрессией Америка продавала Сталину оборудование для заводов и получала деньги, вырученные от продажи отобранного у советских крестьян зерна. О том, что в СССР умирают крестьяне, на Западе не знали. Московский корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Уолтер Дюранти, лауреат Пулитцеровской премии, тайно работал на Сталина и использовал свое влияние, чтобы дискредитировать сообщения о том, что происходит катастрофа таких масштабов. В частности, благодаря его репортажам, президент Рузвельт решил установить дипломатические отношения с СССР. В феврале 2019 года состоялась премьера фильма «Мистер Джонс», в котором рассказано о конфликте Дюранти и британского журналиста Гаррета Джонса, ставшего свидетелем Голодомора. Стратегия большой лжи была сформулирована Гитлером в «Майн кампф», но впервые применена на практике Сталином для того, чтобы скрыть последствия чудовищного рукотворного голода в Советском Союзе в начале 30-х. Главная героиня фильма «Большая ложь» едет в сегодняшнюю Россию. Путешествуя по стране, она встречается с последними выжившими свидетелями Голодомора. Со временем она понимает, что начатая большевиками 100 лет назад война с собственным крестьянством еще не окончена. Для нее становится очевидной та двойственная роль, которую сыграли американские СМИ и бизнес в начале 30-х годов в Советской России. Но еще более удивительным становится для нее связь тех давних событий с атмосферой тотального недоверия и вранья, которая стала привычной в нашем мире, пережившим правду, рассказывают авторы фильма. Режиссер Игорь Рунов, в советские времена работал во Внешторге и МИДе, ушел с государственной службы в 1991 году, занимался бизнесом, работал в международных организациях, окончил киноакадемию в Нью-Йорке. «Большая ложь», его третий документальный фильм, в 2019 году будет показан на нескольких фестивалях. Средства от проката режиссер хочет направить на строительство памятника жертвам Голодомора в России. Вдова скульптора Эрнста Неизвестного дала согласие использовать его макет. Я попросил Игоря Рунова рассказать о проекте этого памятника.
Идея возникла недавно, сравнительно, когда уже фильм завершался в конце прошлого года, когда я лазил по сети, смотрел какие-то материалы. У меня там в фильме фигурирует такой железный крест, который мы в Пензе сняли. Единственный памятник такой, если его можно назвать памятником, жертвам Голодомора. И я понял, к своему удивлению, что на сегодняшний день в 14 странах или в 13 стоят мемориалы жертвам голода.
Да, даже в Австралии. Годов.
Даже в Австралии. А в России ни одного нет. Австралия, Канада, понятно. В Сардинии стоит памятник один, в Италии. Сама тема, вы знаете, она оказалась заложником так и политических отношений с Украиной. В результате пострадала историческая память, поэтому я думаю, что очень важно, чтобы она была восстановлена. Все-таки около 3 миллионов россиян, если уж делить по национальному признаку, погибшие 10 миллионов, все-таки около 3 миллионов было русских. Неизвестно, сколько русских было в той же Украине, в Казахстане, в Беларуси, но цифры, вы согласны, они такая трагедия эпического масштаба. Поэтому и возникла эта идея для того, чтобы привлечь внимание, как способ разбудить память историческую, наверное, создать такой памятник. И я обратился к вдове Эрнста Неизвестного, к Ане Грэм, поговорил с ней, и она, к моей радости, согласилась без раздумия на это. Единственное, она попросила, чтобы памятник был изготовлен в Соединенных Штатах, но макет уже существует. Вы спросили насчет фонда и правообладания. Честно говоря, я слышал о том, что существуют какие-то проблемы среди наследников, но я не обсуждал этот вопрос с Анной. Здесь вот еще о чем идет речь. Это не существующий памятник, а это макет гипсовый, который стоит у него в студии на Манхэттене. Поэтому, наверное, какие-то особые правила существуют на этот счет.
А где вы, на ваш взгляд, он должен был бы стоять в России?
Ну, я думаю, что рано или поздно они будут стоять во всех районах, которые пострадали. Так же, как и стоят памятники жертвам и политических репрессий, погибших в войне. Потому что цифры совершенно соразмерны. Я думаю, это должны быть южные районы. Там у меня на сайте, вы видели, карты приводятся пострадавших районов. Краснодар, Ставрополь, Ростов, Поволжья, я думаю, в этих районах. Предвидя ваш вопрос, ни с кем из руководства этих регионов я еще разговор не начинал. Я хочу сначала это начать сам процесс, сделать некое вбрасывание с кем-нибудь из партнеров России. И потом, когда это уже приобретет некое развитие и огласку, уже обратиться к губернаторам или мэрам, принимает решение.
Вы упомянули этот крест, который стоит в Пензенской области. Мне пришлось поискать в интернете, я даже не сразу нашел, где он находится. Это село Малая Сердоба, и он был открыт в 92-м году по инициативе сына репрессированного учителя Константина Долгова, Михаила Константиновича. Так я понимаю, что он стоит на кладбище каком-то.
Да, вот это вот единственное. Есть в Краснодаре еще по такой общий памятник жертвам политических репрессий и голода 30-х годов, такой как бы обобщенный.
Памятник жертвам голода – это единственный во всей стране.
Да, да.
А вы во время своих съемок, поездок встречали много людей, которые еще помнят этот голод?
Вы знаете, речь ведь идет о 31-33 года, поэтому воспоминания личные надо родиться где-то в середине 20-х. То есть этим людям уже под 100 лет, конечно, очень мало осталось, поэтому и торопился я. Что идея сама достаточно давно возникла у меня, еще в начале нулевых, но потом как раз похватился. Так что вот эти вот, тот, кто там фигурирует, это, в общем, один из немногих людей, которые сохранили еще такие детские личные воспоминания. Хотя наверняка есть еще, может быть, какие-то люди. Но я думаю, что здесь вопрос уже даже не на годы, а на месяцы идет. Скоро совсем не останется людей, кто это помнит.
Вы пишете, что вы идеей фильма обязаны Александру Николаевичу Яковлеву, который вам передал сборник рассекреченных архивных материалов по Голодомору. А при каких обстоятельствах это было и что это за сборник?
Не совсем так. Мы с ним говорили на эту тему. Я вообще знаю давно Александра Николаевича, знал его. Что он со временем с моим отцом вместе в одно время примерно они стажировались в Америке в конце 50-х годов. А потом у меня диссертация была по Канаде и его бытность послом в Канаде. В общем, длинная история. Мы об этом говорили где-то в конце 90-х, в начале нулевых с ним, когда он издал первый том, он создал, помните, фонд «Демократия» был, который он возглавлял, который публиковал рассекреченные архивы. И он тогда, по-моему, в 2000 году издал первый сборник по поводу НЭПа. Как хранили НЭП? 34-й год, 27-й год пленум. И тогда впервые просочились материалы о Голодоморе, поэтому мы с ним заговорили. А трехтомник вышел уже после его смерти. В 2011 году фонд издал трехтомник «Голод в СССР». Собственно, тогда эта идея окончательно у меня уже сформировалась, и я понял, что надо торопиться, что людей не остается.
Вы пишете, что фильм – это о том, что начатая большевиками 100 лет назад война с собственным крестьянством еще не окончена. Как сегодня эта война ведется, на ваш взгляд?
Вы знаете, поразительно. Тот же Александр Николаевич, которому глубокое уважение испытываю, он перед смертью написал письмо президенту, уже нынешнему, в котором он предупреждал его, что опубликованная программа реформирования сельского хозяйства приведет к его криминализации, к созданию клановых, ну и к очень печальным последствиям. Это был, я его недавно перечитал, это 2001 год или 2002 год. К сожалению, все его предсказания сбылись. Дело в том, что если посмотреть структуру кредитования сельского хозяйства, и здесь, конечно, был определенный прогресс и в области расширения производства крупного промышленного и так далее. За последние годы птица, свинина и так далее. Но, значит, 90% кредитов уходит 20 агропромышленным крупнейшим холдингам семейным, которые, естественно, вкладывают в эти деньги в эффективное большое индустриальное производство. Между тем, в поддержку мелких производителей практически денег не остается. Здесь я вспоминаю столыпинские реформы столетней давности, которые я тоже изучал, когда занимался этими вопросами. И там главными способами осуществления этой реформы, ну, помимо завершения реформы 1861 года, были очень простые вещи. Предоставление дешевых и бесплатных кредитов на приобретение техники крестьянам, освобожденным. И второе очень важное – это закупка продуктов в сельском хозяйстве по гарантированным ценам. Это помимо освоения Сибири, выделения земли и так далее. Вот эти, казалось бы, простые вещи, они позволили России в течение 5 лет рвануть в числе там тройку крупнейших производителей. не только пеньки и меда, но и зерна, и мяса и так далее. То, что сейчас делается под лозунгом развития крупного индустриального сельскохозяйственного производства, с которым трудно спорить, совершенно за рамками внимания оказываются люди, которые выдавливаются с земли, которым просто лишены возможности работать на земле. Я в свое время занимался, изучал вопросы о сельскохозяйственной политике Евросоюза и Соединенных Штатов. И меня поразило еще в 90-е годы, 80-е, какие огромные деньги выделялись. Это одна из основных статей бюджета поддержания сельского хозяйства и по многим направлениям, начиная от там, рефорестации и кончая выплат крестьянам простым для того, чтобы они или поддерживали их производство, или отказывались от производства, но с компенсацией, что перепрофилировали его каким-то образом. К сожалению, сейчас мелкий товаропроизводитель совершенно исчезает. И тому подтверждение, надо проехать просто по России увидеть. Та же Псковская область, в которой снимался вот последний сюжет с Архипом, мы снимали. Это же потрясающие земли. После Черноземья, Центральной России, это на втором месте стоял по плодородию земля, по оценкам еще царских служб. Вот. Оттуда землю продавали, просто вывозили в соседнюю Европу. А сейчас она никому не нужна, выгорает. Вот поэтому такой печальный вывод, и это тоже способ привлечь внимание государства к этим проблемам.
Замысел Сталина был понятен. Почему Сталин вел эту войну с крестьянством, это абсолютно очевидно. А что хочет от крестьянства нынешняя власть?
Ну, вот это я хотел бы знать тоже. Я думаю, что об этом просто они оказались забытыми, как всегда, эти люди, населяющие. Сейчас речь идет о том, чтобы довольными остались люди, проживающие в мегаполисах, обеспечить их работой и продовольствием. Они просто не думают, они забыты оказались. Такая несуществующая. То есть я поразительно видел сцены, вот когда снимал под Псковом, в одном из селений стоит дом, причем недалеко от центра. Такой дом с привидениями, знаете. Когда я спросил, что это такое, они сказали, там бомжи живут. 20 человек живут в этом доме. Причем они не выходят днем на улицу, их никто не видит, они как такие ночные существа. Существуют там только по ночам, вокруг ходят, что-то там утаскивают, воруют и так далее. Такая какая-то кавкианская картинка.
Вы снимали в Псковской области и в Пензенской в основном, в России. Вообще опустошение сельских районов потрясает?
Не то слово. Наверное, есть районы. Наверное, где-то на юге положение лучше. Но во многих районах какая-то черная безысходность. Да, в Пензе мы снимали, в Архангельской области. Там много материалов не вошло. Такой формат 40 минут, понятное дело. В Чувашии немножко получше, но там традиционно патриархальный уклад, и там люди не зависят от, меньше зависят от власти. А вот в таких районах, в Центральной России, на севере, просто беда.
Там есть замечательный монолог 94-летней старушки, бабки, которая говорит про церковь, что немцы молились в церкви и ни одного кирпича не тронули, а пришли наши и церковь разобрали. И замечательный вывод делает в конце, что если сейчас будет война, так наши друг друга перебьют.
Перебьют, да. Мудрая женщина. Я думаю, что вот это вот как раз лишает меня какого-то шанса на прокатное удостоверение в России на этот фильм. Но это все искренне. Она имеет право говорить так, понимаете. Она это прожила, пережила, через себя пропустила. Ну, что делать? Ее монтажер мой, американец Лени Файнстайн, он учатый племянник Троцкого, кстати говоря, тоже интересный, он ее назвал Нейзи Бабушка. Да, такая очень колоритная. На ней можно было бы отдельный, конечно, фильм снять. Но она умерла. Через полгода после съемок она скончалась.
Ваша героиня Кэти Тар-Витковски. Расскажите, пожалуйста, о ней, почему она увлеклась Россией, и как вы с ней встретились, и как возникла идея снимать ее путешествие.
С Катей я знаком давно. Познакомился в 90-х годах, когда работал. Был такой американо-российский советский торговый палата в свое время. И мы организовывали первую поездку американских бизнесменов с Аляски на российский Дальний Восток. Была такая эпоха надежд и иллюзий в начале 90-х годов. И с тех пор дружим. Она работала в разных ипостасях вице-президентом торговой палаты Аляски в то время. Но по образованию она журналист. И когда она закончила свою такую профессиональную туристическую бизнесовую карьеру, она вернулась, доучилась на литературном поприще в университете в Питтсбурге. И начала писать профессионально. Но у меня, честно говоря, не было идеи. Когда я начинал снимать этот фильм, он был о России, о голоде, о том, как произошел разрыв между новой экономической политикой и начался вот сталинизм, репрессии и так далее. Но в какой-то момент я наткнулся на информацию по Уолтеру Дюранте, который там у меня фигурирует в фильме. И я стал копаться в материалах и обнаружил поразительные вещи. Явная связь между Россией и Америкой. Причем очень такая, очень двусмысленная связь. И тогда возникла идея как-то соединить две эти темы. Тему голода и тему роли Америки в этом. И чем больше я углублялся в материал, тем больше понимал, насколько это самым странным образом иногда перетекает в действительность и в современность. И тогда и возникло, и название фильма было сменено, потому что первоначально мы называли его «Голод». А второе название «Big Lies» уже появилось на заключительном этапе, когда окончательно сценарий поменялся, и он стал как бы об истории России и Америки, о том, какую роль. И очень много интересных параллелей возникло. Там мы говорим, помните, об Аляске, каким образом тогда в 60-е годы 19 века Александр был вынужден заниматься крупными инфраструктурными проектами. Это тоже, кстати, интересно, очень поразительно перекликается с современностью. И когда не было денег в казне, он продал Аляску для того, чтобы построить железную дорогу. Кстати, первая дорога из Москвы в Петербург, она была в том числе и на эти деньги, по-моему, достроена. А спустя сколько там, от 60-70 лет, Сталин в похожей ситуации, когда надо было под лозунгом индустриализации, вместо того, чтобы подумать, где бы достать эти деньги, он просто пошел простым путем и уморил едоков на 10 миллионов. И на вырученное таким образом зерно закупил оборудование для 1500 предприятий. Поразительное такое по недомыслию, что ли, когда Дума принимала в 2008 году, по-моему, резолюцию, да, в 2008 году, о памяти жертв голода на территории СССР, Российской Думы. Там есть такие фразы, что незыблемым памятником жертвам голода стали 1500 предприятий, которые до сих пор, так сказать, стоят и производят продукцию.
Довольно циничное замечание.
Абсолютно циничное. И не менее циничное вот это все эти рассуждения, которые говорят, я уже перехожу немножко на другую тему, о цене вопроса, да, для чего все это делалось, о том, что вот якобы ковался щит Родины, и что вот если бы не эта индустриализация, мы проиграли бы войну. И тут меня совершенно поразило, об этом там Катя говорит в фильме, да, когда 2 года назад при подготовке очередного бессмертного полка в Думе один депутат озвучил между делом новые цифры погибших во Второй мировой войне, и оказалось, что это не 20, не 27 миллионов, а 42 миллиона человек. Сама цифра, конечно, чудовищная, потому что вместе, в кавычках, естественной убылью, это получается 50 миллионов человек пожертвовали ради этой победы. Какой же это к чертовой матери щит Родины, который не защитил 50 миллионов своих граждан, что это вот такая чудовищная цена несопоставима.
Ваша героиня Кэти удивляется безразличию, с которым русское общество принимает вот эту большую ложь. Вы уроженец Советского Союза, наверное, вас это не очень удивляет. Вы понимаете причину.
Вы знаете, удивляет. Два автора откликнулись, я проверял. И Виктор Ерофеев, и Даниил Гранин, который еще жив был, то он умер потом, вскоре. Два человека всего откликнулись на эту цифру. Ни дискуссий, ни разговоров, ни комментариев не было. На моей памяти 2 раза пересматривались эти цифры. Я рос с цифрой в 20 миллионов. Потом при Михаиле Сергеевиче переоценили в 27. И сейчас на 15 миллионов увеличили число жертв. И хоть бы кто шелохнулся. Хоть бы спросили, а кто за это отвечает? Кто скрывал эти цифры? Даже с точки зрения здравого смысла. Где эти 15 миллионов имен? Вот людей, которые все эти годы, они, где они существовали, в каком вакууме. Вот это меня совершенно ошеломило, знаете, вот это. Я не думаю, что если бы это озвучили в 90-е годы, да и в начале нулевых, я думаю, что реакция была бы общества другая.
Ну, сейчас уже просто никто никому не верит, и к наверное, лавины информации противоречивой об советской истории людей подавило настолько, что возникают самые фантастические мифы и полное непонимание того, что произошло. И от этого, наверное, вы видели последние данные, возрастает число сторонников, поклонников Сталина, обожателей. Уже до 70% дошло, если верить последнему опросу Левада-центра.
Да, я эту цифру видел. Здесь, конечно, то, что пытается объяснить, там сказать, что это якобы не любовь к Сталину, а это непринятие современной действительности, тоска по сильной руке, это, на мой взгляд, это не оправдание. То же самое, что если в Германии сказали, что сейчас 70% немцев симпатизируют Гитлеру. То есть декоммунизация, которая началась в 90-х годах, она не была завершена, и, конечно, необходимо законодательное, на уровне закона, решение о признании Сталина преступником государства. В этом ничего нового, я понимаю, об этом говорилось, но только после этого можно рассчитывать на то, что пойдет процесс переоценки. И речь не в том, чтобы там биться головой, кого-то наказывать обязательно. Дело не в признании даже вины, а в признании ответственности за собственную историю. Посмотрите, что в Германии происходило. Там ведь тоже все очень нелегко, гладко шло. И, в общем-то, точку поставлено только, если можно назвать условно точкой, это вот только в 80-е и 90-е годы, это знаменитый спор историков о преодолении прошлого, когда... А 80-е годы – это 40 лет после Нюрнберга. То есть потребовалось 40 лет для того, чтобы немцы смогли внутренне через себя пропустить, отрефлексировать то, что было прошлое, и прийти к какому-то осознанию действительности существующей. И, кстати, очень интересно, ведь в Германии вот этот вот процесс 80-х годов, его подтолкнули сериал, как ни странно. Был такой сериал, в 78-м году он вышел, назывался «Холокост», где судьба там еврейской семьи и так далее сколыхнула немецкое общество.
Ну и был фильм Клода Ланцмана, знаменитый «Шоа».
А, ну это позже, да.
Да, уже 80-е годы.
Да. И потом в ответ был фильм такой патриотический, «Родину» поставили 5-6 лет назад. В общем, сложная очень вся эта история, конечно. И я думаю, что не питая, как бы, понятно, иллюзии, понимая сложность всего этого, я думаю, что, может быть, время потихоньку настает, когда... Сейчас очень сложный период, когда подросло новое поколение уже, в новое время. Оно вроде готово уже по-новому осознавать историю, но когда учебник истории переписывается, просто предмета для пересмотра нет. Потому что когда я тут купил Сталина, бюст Сталина в дьюти-фри летел из Москвы в Внуково. Такой замечательный, сделанный вполне профессионально за $50. Очень качественный, такой небольшой бюстик. Вот я себе представил, что Гитлера можно было бы так же, если бы я не в Берлине.
Зайдите в любой московский книжный магазин, и вы найдете сотни книг, посвященных оправданию Сталина, советской власти, репрессии и полных абсолютно бредовых вымыслов истории, полные искажения о том, что Катыни не было, ну и так далее, такого рода вещи.
Да. Я думаю, что все-таки оптимист, что это все это произойдет. В общем, всем хотелось, конечно, это можно было сделать в 90-е годы, наверное, менее болезненно, и тогда бы нынешние 20-летние выросли уже с другим восприятием, конечно. Но это касается не только идеологии, это и экономики касается, это, в общем, понятное дело. Был вариант польский, радикальный, и был вариант отрубания хвоста по кусочку. Вот, так сказать, ожидаемый результат.
У нас сейчас есть опыт Украины, совсем недавний, после революции достоинства. Много дурного, я думаю, можно сказать о периоде правления Порошенко, но вот одна вещь сделана, по-моему, абсолютно разумно, своевременно и правильно. Это запрет компартии, это приравнивание советской и нацистской символики, это ликвидация всех памятников, вот этот Ленинопад так называемый, и так далее. Вот комплекс законов и мер, вот, направленных в эту сторону. И, в частности, увековечивание памяти Голодомора тоже в Украине. Вот мне кажется, что это сделано просто выдающаяся вещь.
Да, я согласен с вами. Так. Потом по этому Голодомору, ведь это на самом деле нужно начать об этом разговор. О Холокосте все знают, да, это 7 миллионов евреев, которые погибли насильственной мученической смертью в течение 10 лет, условно, военных действий. А здесь у нас, имея факт мучительнейшей самой смерти, каннибализма там. Даже трудно себе представить, что там почитаешь этот трехтомник, даже в закрытых документах партийных. 10 миллионов в два мирных года пустили под нож в угоду идеологии классовой борьбы. И никто в России об этом не говорит. Для меня это такая совершенно эпическая трагедия. Античная в очке. Представить, что там происходило, даже невозможно.
Гостем «Радио Свободы» был режиссер Игорь Рунов. Мы говорили о его документальном фильме «Большая ложь». Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Над ней работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лаборатория радио თავისუფლება თქვენ მოისმენთ გადაცემა რომელიც მომზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Thank you.
Mm-hmm.